Глава 15. Я сдержалась от какой-либо необдуманной реакции. Медленно убрала свой меч в ножны и с надлежащим поклоном отдала его Раяну. Тот забрал оружие и кивнул, разрешив удалиться. Настоящие эмоции проявились спустя пару минут. После того, как я, не торопясь, покинула тренировочный двор и свернула на дорожку, уходящую вглубь территории храма. Я сдержанно прошла мимо священного клёна, направляясь чуть ближе к отвесным частям горы. Остановилась, и из губ сорвался один короткий злой вопль. Он разбился о горные камни. Эхо торопливо затихло. Если кто и слышал меня, то вряд ли обратил особое внимание. Шумно, сквозь зубы, я втянула в воздух, прочищая сознание. Я совсем забыла, каким бывает Раян. Словами будто оплеухи раздает. Сбивает с толку несколькими фразами. Медленными движениями, размяв шею, я заставила себя успокоиться. Было бессмысленно пытаться понять Раяна. Стоило просто оставить все как есть. «Наён, все хорошо», — донеслось сзади, но я не обратила внимания, круговыми движениями массируя переносицу. Знакомый голос с акцентом повторил вопрос, и я резко обернулась к Иверскому королю. Я привыкла, что в храме меня никто не называет по фальшивому имени, но Эйден об этом не знал. «Вы гуляете один, ваше величество?» — неловко уточнила я, пытаясь скрыть остатки смятения. «Не один», — поправил Джун, обогнув массивный ствол клёна. «У хранителя есть дела, а король Эвира захотел прогуляться. Я сопровождаю его величество, чтобы он не потерялся». Эйден насмешливо улыбнулся последней фразе. Потому что он был массивнее Джуна и наверняка мог сам о себе позаботиться. Да и теряться на территории храма особо негде. «А где ваша охрана?» — вновь спросила я, подходя ближе. «Я позволил им отдохнуть. Все утверждают, что в храме нам ничего не угрожает, и только безумцы рискнут напасть на священную обитель дракона».
«Это верно.
Не могли бы вы мне помочь, Наён?» «Я хотел по правилам выказать почтение священному клёну, но вы уже пристыдили меня за неправильные поклоны». Эйден заявил, что я его пристыдила, но всё сказанное походило на жалкое оправдание. Я не заметила даже малейшего смущения на его лице. «В этот раз я намерен доказать, что ученик из меня хороший». Я не сдержала улыбки, глядя, как стоящий позади короля Джун закатил глаза. «Вы говорили, что поклоны в Эвире для слуг». «Тогда готовы ли вы опуститься на колени, ваше величество?» — поинтересовалась я. «Готов, но смотря перед кем», — хмыкнул Эйден. Я прошла мимо, замерла в 5 шагах от священного клёна. Джун встал по правую руку, а Эйден — по левую. «Мы с Джуном выполним поклон первыми, а вы следите за движениями». Не дожидаясь ответа, мы с Джуном одновременно плавно опустились на колени. Под присмотром дедушки мы повторяли поклоны множество раз, поэтому теперь делали каждое движение синхронно, будто один человек. Сложили руки перед собой на уже высохшей земле и поклонились дереву, пока лоб не коснулся тыльной стороны ладоней. Задержались в таком положении и снова поднялись. Эйден повторил движение в правильном порядке и достаточно верно, но без необходимой плавности, присущей каждому ученику храма. «Вы отлично справились», — похвалила я, когда Эвирец поднялся на ноги. Я говорила искренне, восхищаясь его стремлением лучше понять нашу культуру. Король поблагодарил и пошел к клёну, чтобы его осмотреть. Джун присел на скамью, дожидаясь, пока Эйдену надоест его занятие. Я села рядом, намеренно коснувшись плеча друга своим. Джун опустил голову, пряча улыбку, когда я на несколько секунд украдкой сжала его ладонь, пользуясь тем, что Эйден на нас не смотрит. Король Эвира с задумчивым выражением лица принялся ощупывать ствол, касался трещин в коре и обводил пальцами старые круглые углубления. Сперва я напряглась, ощутив странное недовольство, что кто-то незнакомый прикасался к нашему священному клёну, но потом расслабилась, вспомнив, что Эйден проявляет искренний интерес.
«Какой из драконов самый сильный?» «Каждый силен по-своему», — отреагировал на вопрос короля Джун. «Конечно, но все же, должен же хоть кто-то быть сильнее».
«Может, северный или западный дракон?» — предположила я. «Северный старший из 4, а западный способен управлять бурей. хотя мне кажется, грозу, а особенно молнию, тяжело контролировать. Выслушав мои размышления, мужчины согласно кивнули. Но южный дракон может влиять на растения и лечить. Тяжело победить соперника, способного излечиться, верно? Продолжила рассуждать я.
Согласен, ответил Эйден. А восточный дракон может скапливать свет, так им и ранить можно или даже вызвать огонь, напомнил Джун.
Верно. Так что каждый по-своему опасен и силен, Ваше Величество. На ваш вопрос нет четкого ответа.
Тогда как же пятый дракон? Огорошил нас Эйден.
Он отнял руку от ствола и повернулся к нам. Мы с Джуном переглянулись и оба нахмурились, пытаясь понять, как за грядой узнали про эти байки. «Драконов всего 4, Ваше Величество», — сдержанно поправила я. «Росказни про пятого — всего лишь сказки. Где вы их услышали?» Король Эвира загадочно улыбнулся, поправив светлые растрепанные ветром волосы. Я тоже откинула мешающие пряди назад, пока волосы не попали в глаза.
«Вы же знаете, что на территории моей страны изначально жили кхаринцы», — напомнил Эйден. «Их было немного. Кого-то туда сослали ваши императоры, кто-то сам перебрался через гряду. Но суть в том, что после прихода моего народа те кхаринцы решили остаться. Их потомки до сих пор живут в Эвире. Мой младший брат был крикливым ребенком, часто плакал, а кхаринское традиционное пение одной из наших служанок его успокаивало. Поэтому матушка пригласила представительницу кхаринской диаспоры ко двору в качестве одной из нянь для меня и брата. Она помогла выучить язык, а легенды рассказывала нам вместо сказок на ночь».
Эйден хмыкнул, слыша, как Джун неодобрительно щелкнул языком при упоминании, что эвирцы воспринимают истории о драконах как сказки на ночь.
«От нее я и узнал про пятого дракона. Давайте я перескажу вам, что знаю, а вы ответите, насколько услышанная мной ложь. Вы сделаете это для меня, Найон?»
Я уверенно кивнула. Просьба была простой, да и что бы Эйден ни рассказал, я уже знала ответ. Пятого дракона не существует. Однако решила проявить уважение и сперва выслушать, какие небылицы король Эвира собрался поведать.
Согласно основной легенде, последним вышедшим наружу драконом был дракон Запада. Но мне рассказали, что это заблуждение. Последним был черный дракон. Сейчас вы именуете их по сторонам света, ну а пятого дракона я продолжу называть просто черным, чтобы нам всем было понятнее.
На лбу Эйдена появились морщинки, когда он серьезным взглядом осмотрел ствол клена и принялся неторопливо вышагивать перед нами то в одну сторону, то в другую, погружаясь в свои мысли, словно намеревался разгадать сложную загадку.
Каждый из драконов восхитился чем-то особенным. Так же случилось и с черным драконом. Вылупившись из яйца самым последним, он пошел наружу. Но заинтересовали его растения, вьющиеся по каменным стенам в глубине пещер. Они оказались грибами. Черный дракон тронул их, и те выбросили ядовитые споры ему в морду. Он их вдохнул, но недостаточно было той отравы, чтобы умереть. И восхитился он опасностью маленьких растений. Пошел он вслед за ними и, в отличие от своих братьев, вышел на другую сторону горной гряды.
«Вышел на западной стороне, там, где сейчас Эвир. Силу чего же он взял себе, Ваше Величество?» — уточнила я, хотя прекрасно знала ответ, но тешила гордость Эйдена, позволяя рассказать самому. Молодой король наградил меня довольной улыбкой.
«Сперва ядовитые растения, а затем дракон приметил змеиное гнездо и восхитился, что такое маленькое существо может убить одним укусом, и взял эту силу в себе».
Джун рядом со мной с трудом сдержался от гримасы. Я была согласна. Весьма сомнительно, что подобным вообще можно восхититься. Но таковы были слухи о мифическом и несуществующем пятом драконе.
Змей на западной стороне от гряды было в разы больше, поэтому и захотелось остаться дракону там. Благодаря этому решению ему не нужно было делить территорию с другими 4 братьями. Черный дракон жил спокойно и никого не трогал, пока не пришли люди. Перебрались они через перевал с территорий других 4 драконов. Не испугались они, увидев пятого дракона, так как уже были знакомы с образами этих могучих существ. Однако люди начали хозяйничать на земле черного дракона, и ему это не понравилось.
«И как он отреагировал?» — спросила я, незаметно для себя увлекшись рассказом.
Он хотел припугнуть людей и укусил одного из них за руку, когда тот попытался прикоснуться к черному дракону. Но так как способность его была в яде, то человек умер в мучениях. Изумился дракон человеческой хрупкости и собственной силе. Повторилось подобное дважды, и только после люди испугались, а в страхе толпы — жуткая сила.
Эйден бросил на нас мимолетный взгляд, скупо улыбнулся одними губами и зашагал в противоположную сторону, заставляя нас с Джуном следить за его движениями.
Нажаловались люди другим четырем драконам, и те разозлились на брата, потому что он убил смертных, за которыми драконам было занимательно наблюдать. Люди веселили их своим поклонением. Пришли братья к черному дракону, но тот лишь пуще разозлился, обиженный на их недовольство. Ситуация накалилась, когда люди ради собственной безопасности начали убивать змей, любимых черным драконом. Пытались четыре брата уговаривать пятого дракона не злиться, но когда не вышло, перешли к угрозам. Может, еще немного и нашли бы драконы общий язык, пришли бы к решению. Но в то время один из людей назвал черного дракона змеем. Первого человека поддержал второй, затем третий, и так загласили сотни, нарекая дракона змеем. Вы же знаете, Найон, что произошло дальше?
Да, слово обрело силу. Черный дракон был проклят. Ранее, пока драконы жили на континенте в своих реальных образах, земля и слова имели настоящую силу. Сам воздух был пропитан магией. Но мифические создания медленно вымерли, драконы заточили свои тела в священные древа, а их души переселились в хранителей. По поверьям, магия постепенно ушла, а возможность ею пользоваться осталась исключительно у носителей душ драконов.
«Верно», — продолжил Эйден, — «он был проклят. Стал в два раза меньше братьев, потерял свои ветвистые рога, был опозорен и изгнан. Он превратился в Иимуги. Моя история верна, Найон?»
«Иимуги — огромные мифические змеи. Они жили когда-то давно и были способны стать драконами после тысячи лет ожидания на дне океана. По рассказам, пятый дракон действительно стал похож на Иимуги, но остался более разумным и мудрым, чем они, поэтому его еще нарекли проклятым драконом, низвергнутым.
Это не история, Ваше Величество, а сказка. Вымысел», — аккуратно возразила я, чтобы не обидеть монарха. Джун рядом поддержал меня. Брови Эйдена сошлись, образуя морщинку на переносице, а я тяжело вздохнула, пытаясь подобрать убедительные доводы. «Я понимаю, что вы хотите верить, что и у территории западнее горной гряды есть свой покровитель, свой дракон. Однако это не полная сказка».
«Что я упустил?»
«Из-за своей силы черный дракон травил не только людей, но и саму землю. В нем было так много яда, что трава, деревья и кусты постепенно гибли рядом с ним. Поэтому территория Объединенного Эвира сейчас местами слишком каменистая, безжизненная. По легендам, именно в тех местах дракон провел больше всего времени, и земля там погибла. Увидев это, братья-драконы осознали, что придет время, когда черный дракон отравит все земли, людей и всех живых существ».
«Да, припоминаю что-то такое», — пробормотал Эйден, задумчиво скребя подбородок, но расслабленно пожал плечами. «Но, признаюсь вам, Найон, земли у нас не выглядят так жутко, как вы представляете. Зелени в достатке, а леса густые, хоть и не везде. Госпожа говорит вам, что существование черного дракона — вымысел, но вы продолжаете верить, что это правда».
«Почему?»
— встрял Джун, не желая мириться с упрямством короля.
«Каковы ваши доказательства?»
«Рога».
«Какие рога?» — не поняла я.
«Рога дракона Запада. Вы не можете не знать, что часть его рога отломана из-за схватки с черным драконом. Даже в вашем храме на каждом рисунке видно, что части рога у него не хватает».
«Это глупости», — отмахнулся Джун.
«Часть рога наш дракон потерял, вылезая из своей пещеры после рождения. Все это знают. До сих пор поговаривают, что она осталась где-то в горных пещерах».
Эйден с вызовом взглянул на Джуна. Король явно не намеревался так легко проигрывать спор.
«А что тогда с пальцем на левой лапе?»
Джун умолк. Я старалась не выглядеть так, будто меня застали врасплох. Но именно так я себя и чувствовала, не сообразив, о чем говорит молодой король. Уголки губ Эйдена растянулись в победной улыбке. Довольный он сложил руки на груди. «Не только часть рога западный дракон потерял в битве с черным драконом, но и палец на левой передней лапе. Там у него вместо 4 пальцев лишь 3. Черный дракон откусил его, и так яд попал в кровь западного дракона. Отравы было недостаточно, чтобы стать угрозой для его жизни, но с тех пор западный дракон — единственный, у кого в теле есть яд, помимо самого черного дракона». Мы с Джоном невольно переглянулись, неуверенные, какой ответ дать. Мне такого не рассказывали.
«Я проверил»,
— еще больше смутил нас Эйден. Внимательно присмотрелся к изображениям дракона Запада на территории храма. У дракона длинное тело, и он всегда изображен в движении. Тяжело разглядеть, если не знать, куда смотреть. Однако левую лапу видно на изображениях в главном зале, на деревянной панели в столовой и на каменных статуях недалеко от храмовой кухни. Я тяжело сглотнула, размышляя, стоит ли врать, и если да, то как.
«Так что скажете, Найон? Насколько услышанное мной является ложью?» — ласково переспросил Эйден, загнав меня в ловушку.
Его улыбка — снисходительная улыбка победителя, адресованная проигравшему, когда второй уже лежит на земле и не способен подняться. От признания поражения меня спас звон медных колоколов, приглашающий всех на поздний обед. Насмешливый взгляд Эйдена прожег меня насквозь, когда вместо ответа я предложила поесть. Но Иверец не стал наседать и ставить меня в неудобное положение. За обедом нам подали жареную рыбу, рис и тушеные овощи, а на десерт — свежую хурму и сливы. Напротив меня расположился Джун, но внезапно рядом с ним сел Райан, а с другой стороны — Эйден. Я втянула голову в плечи, сосредоточив все внимание на стоящей передо мной еде. Я старалась принимать минимальное участие в разговорах, чтобы лишний раз не напоминать присутствующим о своем существовании. Оба спора с Райаном и с Эйденом я с треском провалила, поэтому продолжать разговор ни с одним из них мне не хотелось. Однако, подняв глаза, я уставилась поверх плеча Джуна на ближайшую стену и нашла вырезанный из дерева образ дракона Запада. Взгляд, как магнитом, потянуло к его левой лапе. Казалось, даже изображение надо мной издевалось. Приглядевшись, я осознала, что там действительно только 3 пальца, хотя должно быть 4. Это жалкое доказательство меня не переубедило. Я по-прежнему была уверена, что история про 5-го дракона не более чем выдумка. Будь это правда, дедушка бы мне рассказал. Будь это правда, мы бы все знали. Раздраженная совпадением, после окончания обеда я ушла проверить остальные ширмы, статуи, рисунки с драконом. Проверила все, что есть в храме. Мне требовалось найти лишь одно изображение, где у дракона все пальцы на месте, и тогда история Эйдена потеряла бы смысл. Но на большинстве из них нужная лапа оказалась полностью скрытой из вида, а на других я увидела 3 пальца вместо 4. Открытие меня совершенно запутало, и я решила спросить у дедушки при удобном случае. Уж он-то должен знать ответ. Странная тревога и нервозность из-за нахлынувших вопросов и совпадений к закату утомили меня. Мы собрались проводить Вирцев и Тору к воротам. Они должны были вернуться в поместье. Нам же с Найон разрешили задержаться до завтрашнего вечера. Эйден учтиво поблагодарил дедушку и Райана за возможность посмотреть храм. Меня, Джуна и Ришу за компанию и приятно проведенный день. Несмотря на произошедший спор о 5-м драконе, я улыбнулась, отметив, что поклоны Эйдена стали в разы лучше. Внезапно поняла, что король Эвира начал мне неосознанно нравиться, и будет замечательно, если наши страны окажутся связаны узами вроде брака между ним и принцессой Аэль. Сбросив все маски с уходом гостей, мы с Найон разбрелись в разные стороны. Госпожа направилась посмотреть тренировку Райана, а я ушла вглубь храмовой территории, чтобы насладиться вечером и побыть одной.
«Ты не догадаешься, что твой дедушка сотворил», — сходу сообщил Джун,
усаживаясь рядом на деревянную веранду одного из складских павильонов. «Здесь редко кто бывает. Здание расположено в стороне на возвышении, и отсюда хорошо виден Шелин. Небо по-прежнему было выкрашено в алые цвета заката, но на город уже упала тень хребта дракона-матери. На улицах и в домах начали зажигать светильники и фонари. У этого павильона я пряталась в детстве от дедушки или Раяна. Но появление Джуна меня не удивило, он часто прятался вместе со мной. Что он сделал?
Решил в очередной раз испытать терпение Раяна.
Через несдержанные смешки с трудом выдавил друг. «Еще остались способы, которые он не испробовал?» — подделал я, заражаясь весельем.
«Младшие прознали о музыкальном таланте Раяна, поэтому мастер наказал ему и Рише устроить завтра днем концерт для всех учеников. Вроде небольшого праздника. Они это обсуждали днем, показывая королю Ивира храм. За обедом тоже упоминали, но ты, похоже, прослушала».
«Не может быть. Для всех учеников?» Я была не в силах закрыть рот от удивления. Джун несколько раз энергично кивнул и рассмеялся из-за моей реакции.
«Завтра ты сможешь посмотреть на их игру со стороны. Наён, кстати, решила присоединиться к выступлению. Ты не хочешь?»
«Нет уж, побуду зрителем». Улыбка продолжала держаться на моих губах, когда Джун взял мою руку в свои. Смех стих. Настроение между нами изменилось. Воздух, который я втягивала носом, стал более вязким и пьянящим. «Уже вечер, Аша», — тихо напомнил Джун, пока я внимательно рассматривала его привлекательное лицо, темные пряди волос, падающие на глаза, чувственный изгиб губ. В его карих радужках отражался ярко-оранжевый свет фонаря, установленного неподалеку. Многие девушки находили Джуна привлекательным, и я не была исключением.
«Если хочешь забыть, то не бойся, Аша. Просто скажи. Я не соврал, говоря... Я люблю тебя».
Джун вскинул на меня испуганный взгляд. Моя улыбка стала шире от такой реакции. Я с легкостью сказала Раяну о своей любви к Джуну. Так какой смысл скрывать это от него самого? Я действительно люблю его. Джун был со мной рядом в самые сложные времена. Был одним из тех, кто спас мне жизнь при отравлении. Если бы не его внимательность, я бы давно умерла. Если бы не его дружба, я бы давно сошла с ума от одиночества в поместье. «Я люблю тебя», — увереннее повторила я. На лице Джуна появилась неведомая мне ранее яркая улыбка. Она расцвела медленно и несмело, но стала ослепляющей. Я часто заморгала из-за непрошенного жжения в глазах. Джун еще никогда ничему так не радовался. И его счастье говорило мне больше, чем любые слова.
«Священный клён, Аша! Я сам так давно хотел это тебе сказать!»
Джун придвинулся ближе. Наши колени соприкоснулись, и он потянул меня к себе за поцелуем. Но неожиданно торопливо отстранился, так и не коснувшись моих губ.
«Погоди, Аша, я же хотел...»
Джун с незнакомым ранее смятением принялся рыться в широких рукавах своей накидки, а следом запустил руку за пазуху. Щеки Джуна окрасились розовым, пока он смущенно мямлил, как-то стыдливо боясь поднять на меня взгляд.
«Я кое-что приготовил для тебя. Давно носил это с собой». «Да гром и буря, не мог же я именно сегодня его забыть!»
Я с недоумением следила за нервными движениями Джуна, пока он ощупывал все имеющиеся карманы. У меня не было ни единой идеи, о чем он говорил, но любопытство победило. И на эти мгновения я даже забыла о несостоявшемся поцелуе. Джун замер с рукой за пазухой и с облегчением выдохнул, вероятно, нащупав то, что искал. Он сразу расслабился, улыбка вернулась на его лицо. В предвкушении я закусила губу, а Джун будто специально медлил, наслаждаясь моим нарастающим нетерпением. Он вытащил что-то длинное и протянул мне на вытянутых ладонях. Я перестала дышать и, не моргая, разглядывала украшение. «Это браслет», — пояснил Джун, когда молчание неприлично затянулось. Я не могла даже пошевелиться. Наблюдая за работой мастера Муна при создании подвесок для учеников храма, я увидел, что некоторые куски янтаря у него остаются неиспользованными. Тогда я попросил из них смастерить что-то похожее на мою подвеску. Я оцепенела, поняв, что Джун сделал. Восторг, признательность, желание разрыдаться от радости сдавили мне сердце и горло. Я была не в силах вымолвить ни слова. Джун продолжал улыбаться, но, кажется, моя реакция сбивала его с толку. Взгляд начал бегать, и он уже не выглядел столь уверенным.
Я знаю, что, сделай я украшение на пояс, ты бы никогда не взяла, настаивая, что ты не ученик и не можешь такое носить. Но я сам сплел шнурки. Хорошо, мастер Мун показал, как их сплести. Но, честно, я сделал все сам. Я сделал браслет. Это не запрещено. Ты всегда будешь принадлежать этому храму, Аша. Все с этим согласны, поэтому я хотел, чтобы и у тебя был янтарь.
Я уже не смотрела на украшение, не в силах оторвать взгляд от глаз самого Джуна. Он, его слова, забота и его лицо были в разы прекраснее любого украшения. Янтарных подвесок, священного клёна и всего остального, что я когда-либо видела.
«Я знаю, что ты не можешь носить его в доме наместницы, поэтому...»
Джун не закончил фразу и на моих глазах прикрепил браслет к своей янтарной подвеске ученика храма.
«Я сохраню его для тебя, а через полгода сможешь носить на руке. Так ты всегда...»
Он умолк, когда я аккуратно коснулась лежащего на его бедре символа храма, теперь связанного вместе с моим новым браслетом. Янтарный амулет ученика — личное украшение, к которому относятся со всей возможной бережливостью. Впервые я увидела, чтобы кто-то позволил себе повесить на подвеску еще что-то. У меня не было нужных слов. Простая благодарность казалась недостаточной, чтобы выразить то, что Джуну удалось заставить меня ощутить. «Я люблю тебя», — повторила я, глядя ему в глаза. Джун расслабился, кажется, поняв все по моему лицу. Его пальцы несмело погладили мою щеку. «А я люблю тебя, Аша, и хочу, чтобы ты навсегда осталась со мной в храме. Но если ты решишь уйти, то я уйду с тобой». Я подалась вперед, первой накрывая губы Джуна поцелуем и желая узнать упомянутое Раяном ощущение. Желание, которое, по его словам, должно появиться где-то внизу живота. Требовательный поцелуй стал глубже, я обвела руками плечи Джуна, прижимаясь к нему всем телом. Сердцебиение ускорилось, я ощутила пальцы Джуна в волосах, пока другая его ладонь заскользила по спине, потом перешла на бедро, и мое тело задрожало. Приятные волны прошли по ногам, голова закружилась от ласковых прикосновений языка. Джун с тихим стоном прервал поцелуй, когда у нас не осталось воздуха, а от его темного взгляда мне стало жарко, несмотря на осеннюю прохладу.